Сейчас вода поднимается на 4 миллиметра в год, это как бы глазом не особо заметно. Ну и если ты древний человек, у тебя условно просто какая-то стоянка, ну ты взял ее и переставил на другое место. А у нас тут города стоят, так просто не переставишь на новое место.
Всем привет, на связи станция «Север», меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня у нас в гостях Алексей Якайкин, полярник, глициолог. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, вот вы занимаетесь изучением Антарктиды, и каждый год ездите туда в экспедиции. Расскажите, зачем это все изучается?
Там разные, конечно, задачи есть. Вообще там весь спектр наук естественных, да, представлен в Антарктиде. Ну, я имею в виду там и биология, и геология, и океанология, и все что угодно, и физика атмосферы там, да. Я конкретно занимаюсь глициологией. Глициология – это наука о снеге и льде. И тут тоже много разных приложений. Там можно изучать лед как таковой, вот его структуру, как он формируется. Ну, такая фундаментальная наука. Тоже это бывает интересно кому-то. Вот мы, допустим, там бурим лед или там снег, фирн, то есть ну, поверхность ледника, да, для того, чтобы изучать климат прошлого. Потому что во льду содержится огромное количество вот этой информации о том, что из себя планета раньше представляла, вплоть до содержания парниковых газов. То есть вот мы доподлинно знаем, скажем, сколько было СО2 там 400 тысяч лет назад на нашей планете. Это тоже по данным ледяных кернов все. Из Антарктиды. Ну и второе там большое направление у нас это озеро Восток. Такое самое, можно сказать, знаменитое географическое открытие, там, наверное, второй половины 20 века. Это подледниковое озеро, значит, в Антарктиде на глубине 4 километра, да, там находится жидкая вода, прямо под нашей станцией. Вот тоже мы по мере сил пытаемся это озеро изучать. Два таких направления.
Вы прям изучали, вы бурили, да? Участвовали в бурении?
Да, ну я не буровик, есть специальные люди, которые бурением занимаются. Это там специалисты горного института. Ну, сейчас мы сами стали этим заниматься, как бы вот в нашем институте арктическом, антарктическом. Переняли немножко вот это поле деятельности. Я занимаюсь ледяным керном, да, то есть какие-то люди специальные бурят, вынимают ледяной керн, все, дальше он попадает в мои руки, я им занимаюсь.
Ну, то есть изучение происходит прямо на станции, оно никуда не перевозится?
Частично на станции, частично на большой земле. На станции, во-первых, отбирают все пробы, да, которые нужны, изучают кристаллическую структуру этого льда. Можно измерить там электропроводность, например. Можно под микроскопом посмотреть там, вот, количество этих воздушных включений, как раз там газовых гидратов. Как раз вот это на большой земле уже не получится сделать, потому что пока этот керн везешь, там 2 месяца при температуре минус, допустим, 15 градусов, уже все меняется во льду, структура льда меняется, газовые гидраты разрушаются, и уже, когда это все приедет в Петербург, уже, так сказать, этот объект исчезнет, его не будет. То есть на химический состав, на изотопный состав льда вот эта транспортировка не влияет, но какие-то физические свойства меняются. Вот, тоже удивительная вещь. Чтобы этого не происходило, надо, чтобы лед хранился при температуре минус 50 градусов. Вот в Антарктиде мы это можем обеспечить, а во время транспортировки этого не сделать невозможно. Поэтому какие-то вещи делаются только уже ну, на станции. На самом деле.
Среднегодовая температура там какая?
Среднегодовая там минус 50, ну современная где-то минус 54, минус 55 градусов. А на глубине там 3-5 метров под поверхностью там температура минус 57 уже. Там, угу. То есть пониже немножко. И керн хранится как раз в такой пещере, которая выкопана в этом снегу на глубине там, 5 метров. И там примерно одинаковая температура, порядка там, минус 50 градусов и ниже. То есть это идеальные условия для хранения ледяного керна. Ну а более сложные анализы, конечно, делаются уже в Питере. Вот в нашей лаборатории там изотопный анализ мы делаем. Кому-то отдаем на химический анализ. Ну и так далее.
Ну, то есть постоянно кто-то находится на станции? И вот вы там 2 месяца, да, приезжаете летом. А вообще станция постоянно кто-то в ней живет и поддерживает?
Все верно, да. То есть там каждый год люди сменяются, приезжают туда на зимовку, и через год их меняют следующие. И, ну, зимой там в основном технический персонал, то есть люди, которые нужны, чтобы станцию поддерживать в жизнеспособном состоянии. Это в основном, конечно, работа дизель-электростанции, да, то есть, которая производит энергию, тепло, без которого мы там вообще выжить не сможем. Ну, плюс там радист, два врача обязательно, повар, да, вот, метеоролог, начальник станции, ну, вот такие люди.
Озеро Восток и станция, да, называется Восток, то есть ее изначально ставили, зная, что будет эта находка?
Нет, нет, это совершенно случайно получилось. Станция была основана в 57 году, в декабре, то есть очень давно, да, и про озеро никто тогда не знал ничего, конечно. И даже когда начали бурить самую первую скважину в 70-м году, про озеро тоже еще никто не знал. Там уже отдельные сведения стали собираться, потому что, ну, кто-то там прошел с радиолокационным профилем, да, пересек вот озеро и увидел отражение от воды. Оно такое очень характерное. То есть от горных пород радиоволны, ну, там отражение такое как бы слабенькое, немножко размытое, да, и поверхность отражения, она неровная, естественно, да. И тут вдруг ты встречаешь такое очень ровное, плоское, совершенно яркое отражение. Это очень характерно для воды. От воды хорошее отражение идет. Вот. И постепенно вот эти сведения накапливались. Но окончательно озеро было открыто только в 93-м году, когда всю Антарктиду облетали, там, засняли со спутников, получили профиль поверхности, ну, как бы цифровую модель рельефа. И вот увидели вот этот огромный плоский совершенно участок льда в районе станции Восток. И стало тогда понятно, что там вода внизу. Потому что иначе вот такой бы плоской поверхности бы не образовалось. Почему плоская? Потому что лед просто растекается по воде, да, ровным слоем. И все. А вокруг поверхности льда такая всегда какая-то бугристая, там какие-то дюны, какие-то там неровности всегда есть. Это из космоса видно хорошо.
И что дает вообще изучение вот льда? То есть мы живем не во льде, ну, кроме северных регионов, ну, да, там, в частности, Магаданской области. А вообще в целом, что это дает?
Ну, тут, наверное, надо вообще начать с того, что лед-то разный везде. И его тоже изучают, есть горные ледники. И это там прям какие-то очень важные могут быть объекты для местных экосистем или местных сообществ людей. Например, они могут с этих ледников получать воду летом. Это единственный источник воды. Вот так бывает в засушливых районах Азии, допустим. Поэтому если ледники исчезают, понятно, что им будет там нехорошо. Поэтому их надо изучать, да? Есть морской лед в Арктике, который, казалось бы, тоже, с одной стороны, вот зачем он нам нужен, но там он важен и для судоходства, то есть он мешает судоходству, да? Если его становится меньше, это как бы хорошо. Вот, но он бесконечно важен для разных экосистем, которые на этом льду живут, там питаются с него, как тюлени, там белые медведи. На нижней поверхности льда живут водоросли какие-то, которые дают начало всей этой цепочке биологической и так далее, и так далее. На климат лед очень сильно влияет. То есть, с одной стороны, он подвержен изменению климата, да, вот сейчас становится теплее, это сокращается. Но он же и сам на климат влияет, да, потому что если у тебя открытая поверхность воды в Арктике, в Ледовитом океане, или она закрыта льдом, естественно, это две разные совершенно ситуации. Вот, и климат будет тоже различный, соответственно. Есть вот наледи, да, которые тут, значит, изучали мы тут в Магаданской области на днях. Есть мерзлота подземная, которую там кто-то называет вечная. У нас там принято говорить многолетняя мерзлота, потому что нет ничего вечного на этой земле вообще. Тоже такой объект бесконечно важный для, скажем, хозяйственной деятельности человека, потому что все, что тут строится, строится на мерзлоте, мерзлота разрушается, значит, разрушаются эти объекты тоже, да, вот. Потом в мерзлоте много содержится этих парниковых газов, и если мерзлота тает, это все выделяется обратно в атмосферу и еще дополнительно усиливается вот это потепление со временем. Ну, а ледниковые щиты Антарктиды и Гренландии, там у нас два крупных ледниковых щита на планете, да. Во-первых, они тоже меняются сейчас под воздействием климата. И Гренландия, и Антарктида теряют массу сейчас, и это немножко даже тревожно, так скажем, потому что потенциально это может привести к росту уровня моря там, на 5 метров, на 10 метров, ну, в отдаленной перспективе, там, через 200 лет, допустим. И процесс этот, если он начнется, его будет не остановить уже. То есть даже если мы температуру вернем обратно, уже если этот процесс начнется, он будет идти сам по себе. Это такие тревожные симптомы немножко сейчас. То есть надо изучать, что происходит с этими объектами, потому что потенциально это будет влиять на всю жизнь там, человечества на протяжении там, столетий ближайших. Вот, а с другой стороны, в этом льду содержится огромное количество информации о прошлых изменениях климата. Вот, в частности, вот ледяные керны Антарктиды, самый длинный сейчас там, 800 тысяч лет, самый длинный ряд по керну 800 тысяч лет. И вот за 800 тысяч лет мы знаем температуру планеты, мы знаем, какова была циркуляция атмосферы, да, потому что там можно изучать химический состав, там состав пыли минеральной, то есть понятно, откуда эта пыль прилетела, откуда взялись эти морские аэрозоли и так далее. То есть можно изучать, какова была площадь льда морского вокруг Антарктиды в прошлом. И можно изучать какие-то следы вулканической активности, можно изучать даже, скажем, солнечную активность, да, потому что всякие разные изотопы образуются в атмосфере под действием солнечных лучей. Соответственно, концентрация этих изотопов там во льду покажет, какова была активность Солнца, допустим. Даже такие вещи можно делать. Ну и, может быть, самое интересное то, что когда этот лед формируется, это происходит совершенно без участия воды. То есть вот лед, например, морской, это просто замерзшая вода. Там лед формируется вообще без участия воды. Это просто спрессованный снег. Снег из атмосферы падает. Он изначально рыхлый такой, да, рассыпчатый весь, но постепенно под действием вот, давления новых слоев снега он спрессовывается, превращается сначала в фирн, потом в лед. Такой монолитный нормальный лед настоящий. И вот в этом льду находятся вот эти пузырьки воздуха. То есть это захваченные образцы атмосферы просто. Это прям удивительная история. Если бы в этом процессе участвовала вода, там воздуха бы не было. Он бы там весь уходил. Но поскольку это процесс сухой, совершенно без воды, то там воздух это сохраняется. Можем этот воздух извлечь, просто напрямую измерить, сколько было СО2 и метана в прошлом в атмосфере. Это именно поэтому мы абсолютно достоверно знаем, что современная концентрация углекислого газа, она абсолютно ненормальная. То есть за последние 800 тысяч лет такого даже близко не было на нашей планете.
То есть в этом разница, в этом и есть отличие арктического, да, льда и льда в Антарктиде, что там есть морская вода, а здесь ее нет.
Да, то есть глобально различие Арктики и Антарктики именно в этом. Арктика – это океан, в первую очередь, окруженный континентами. Антарктида – это материк, окруженный океанами. То есть абсолютно противоположные как бы, объекты. Но, с другой стороны, и там есть морской лед. Но в Арктике, ну, в Арктике его, естественно, много. И зимой морской лед занимает вообще всю площадь там, да, Северного Ледовитого океана. Даже немножко там прилегающие океаны захватывают. Да? А в Антарктиде тоже морской лед есть, но его там, скажем так, может быть поменьше, и в любом случае, и он тоньше существенно, да, потому что он распространяется от Антарктиды, и это происходит как бы с расширением, то есть дивергенция некая происходит. Да. То есть если в Арктике границы морского льда служат континент, он упирается в континент, дальше он как бы не идет здесь, а у тебя открытый океан вокруг, то есть немножко разные стороны. Но и в Арктике тоже есть наземные льды, континентальные. Ну, это, естественно, Гренландия в первую очередь. Есть там ледяные шапки в Исландии, на островах там Русской Арктики, Канадской Арктики. Почти везде есть там какие-то ледники большие или малые, которые также вот, можно изучать, бурить и так далее. Только там возраст льда будет гораздо меньше. То есть если в Антарктиде достоверно известный возраст льда, хорошо датированный, это 800 тысяч лет, а на самом деле там есть лед до 1,5–2 миллионов лет даже, наверняка, он есть там. А в Гренландии самый древний лед известный, это 125 тысяч лет, а на этих малых ледничках, там, этих арктических островов, ну, там может быть несколько тысяч лет там, возраст этого льда. Но, тем не менее, все это тоже интересно, и тоже все это люди изучают.
Вы сказали, что таяние льда может привести к увеличению уровня океана на 5-6 метров. То есть, если представить, что это произойдет, что у нас исчезнет?
Ну да, что у нас исчезнет? Надо начать с того, что все-таки в 21 веке этого еще не произойдет. То есть, на нашей жизни этого еще не будет, скорее всего, наверняка не будет. То есть прогнозы подъема уровня океана в 21 веке, к концу века, это от полуметра примерно до метра или там чуть больше. Такой разброс сценариев. Уже нехорошо это все, конечно. Да. И нет сценария, при котором уровень моря стал бы снижаться. К сожалению, этот процесс тоже необратимый, потому что ледники тают, и океан расширяется просто потому, что он теплеет, вода теплеет, расширяется, да, и уровень увеличивается. То есть потому что, даже не потому, что увеличилась масса, а потому, что увеличился объем за счет теплового расширения. Но и масса тоже увеличивается, потому что ледники тают, и вода это стекает в океан. Вот прогнозы к концу века, там, до 1 метра подъема воды. Но если будут разрушаться ледники Антарктиды, вот есть такой сценарий, существует, к сожалению, тогда подъем будет быстрее, и он будет идти уже необратимо на протяжении там, 200-300 лет, и вот уровень может подняться, там, скажем, на 5-6 метров. А в более отдаленной перспективе и выше, да. Что тогда будет? Ну, все как бы абсолютно все прибрежные города от этого пострадают, там, так или иначе. Там. И Петербург, в том числе, ну, Магадан тоже на Приморье стоит, например. Ну, вот 5-6 метров так представить себе подъем, да, тут как бы это очень существенно. Там, не знаю, Нью-Йорк, там, ну, в общем, все прибрежные города мира. А ведь в основном у нас, скажем, ну, то есть в прибрежной полосе живет огромное количество людей. То есть люди как-то тяготеют к берегам океанов. Вот прибрежная полоса, то есть высота там от уреза воды там, до, скажем, 10 метров, там сколько-то сотен миллионов людей живет, я не помню сейчас, но, в общем, очень большое количество. Так что да, и что с этим делать, я не знаю, то есть переносить все города куда-то вглубь континента, всю перестраивать всю инфраструктуру или строить защитные дамбы, что-то в этом роде. У нас вот в Питере дамба есть. У меня даже была какая-то лекция ночью популярная о том, когда там вода через дамбу перельется. Ну вот я там что-то на эту тему рассуждал, там дискутировал. Но только тут надо не забывать такую вещь, что у нас еще и Нева подпирает с другой стороны. Да, течет огромная река, которая несет гигантское количество воды. Поэтому получается, что дамба тебя в любом случае не защитит. Потому что если ты перекроешь, у тебя с твоей стороны дамбы все равно скоро все водой зальет, потому что Нева там, значит, эту воду поставляет. То есть эту воду надо перекачивать, что ли, на другую сторону, в сторону моря тогда получается. В общем, проблема большая.
Ну, получается, это такие же вот факты, как у нас в Магаданской области, что древние поселения, они там строились в устьях рек, потом переносились, потому что их топило. То есть только это более глобальный процесс.
Ну да, ведь последний такой гигантский подъем воды на Земле был вот как раз 25 тысяч лет назад, да, когда был максимум оледенения, а потом началось вот это глобальное потепление, связанное, ну, переход к межледниковью, да. Длилось оно там 10 тысяч лет, и за это время поднялся уровень где-то вот на 120 метров там, в среднем. И затопило все эти материковые шельфы. Поэтому, собственно, на этих шельфах огромное количество должно находиться памятников древних, да, там, где люди-то жили, сейчас все это затоплено. Да. И тоже тогда людям приходилось, когда море наступало, людям приходилось отступать вглубь континента. Но этот процесс, он шел очень медленно. То есть там скорость подъема воды была, в принципе, ну, такой же, как сейчас, или меньше даже, собственно говоря. Сейчас вода поднимается на 4 миллиметра в год, это как бы глазом не особо заметно. Ну и если ты древний человек, у тебя условно просто какая-то стоянка, ну ты взял ее и переставил на другое место, какие проблемы. А у нас тут города стоят уже, там такие крупные всякие сооружения, здания, их так просто не переставишь на новое место, конечно. Но уже есть примеры, там Джакарта, скажем, да, это столица Индонезии, они же собираются столицу переносить в другое место, и, в принципе, наверное, придется им всю эту Джакарту просто оставить, бросить, потому что там очень сильное сейчас идет затопление. Там, с одной стороны, уровень океана поднимается, с другой стороны, опускается сама суша, потому что, ну, видимо, из-за какого-то не очень рационального природопользования, то есть они выкачивали большое количество подземной воды, пресной, чтобы, ну, пить ее, да. И за счет этого земля начинает проседать, а океан, с другой стороны, наступает. И, в общем, и поэтому там скорость подъема воды прям огромная какая-то. Тут надо заметить, что, как это не кажется странным, но вода неравномерно поднимается, на самом деле. То есть, казалось бы, что должна равномерно везде пребывать, да? Как воду наливаешь на вот эту вот поверхность, она везде ровно должна пребывать. Но это не так, потому что земная кора сама по себе движется, да, вверх-вниз, там сила тяготения немножко меняется, потому что меняется масса, да, локальная и так далее. То есть уровень моря неравномерно растет. Скажем, в Петербурге он растет медленнее, чем в других там местах. А в тропиках, на экваторе, он растет быстрее, чем в среднем, ну, чем в других местах планеты.
Вернемся тогда к станции «Восток». Вот как там вообще устроена ваша жизнь? То есть вы едете, летите до какой-то точки, да, там на корабле, идете долго, или прямые рейсы уже летают?
Прямых нет, конечно. Наверное, может, еще долго не будет. Мы летим на самолетах. Сначала рейсовый самолет до Кейптауна, до Южной Африки. Оттуда уже на самолетах, скажем так, нашей российской антарктической экспедиции. Летим сначала в Антарктиду, ну и потом на более маленьком самолете внутри Антарктиды перемещаемся со станции Новолазаревская до станции «Восток», там с несколькими подсадками, ну, чтобы дозаправиться. То есть путь занимает где-то 5 суток. Вот самое быстрое, то, что у нас было, это 5 суток из Петербурга до станции «Восток». Это очень быстро, конечно, и очень утомительно. Вот, но это мы, это наш отряд глясо-буровой станции «Восток». Так добирается в основном люди идут, большинство людей как-то вот идет судном туда. Это занимает 2 месяца, там, 1,5-2 месяца, это очень долго. Мы не можем себе позволить столько времени тратить. Поэтому мы летим самолетом. Вот. Ну, а сама станция, конечно, «Восток», наверное, может быть, сейчас у нас самая такая, можно сказать, устаревшая среди всех российских станций. Ну, как бы так получилось просто, что вот она такая уже обветшавшая, и самое главное, что она уже под снегом находится. И поэтому условия жизни там, ну, не самые комфортные, скажем прямо. Но сейчас там строится новый зимовочный комплекс. Его уже начали строить вот в прошлом сезоне. И, надеюсь, там года 3-4, может, 5 пройдет и достроит его. И у нас, конечно, качество жизни улучшится тогда существенно. Мы все очень на это надеемся, что, несмотря на все события, этот все-таки, значит, стройка завершится благополучно. Ну, потому что уже все материалы туда привезли, в Антарктиду. Они уже там, поэтому уже все произведено, все, станция готова, она уже в Антарктиде, надо только доставить именно до станции «Восток», с берега надо ее притащить и смонтировать. Собственно говоря, вот вся задача, которая осталась. Для этого надо будет привозить большое количество строителей. Каждый сезон надо будет привозить, ну, порядка там 60 человек строителей, чтобы они эту станцию монтировали.
То вот, есть это несколько корпусов, да, как бы? Таких быстро возводимых конструкций?
Да, это получается... Ну вот, да, решили сделать так, что станция частично собирается на берегу, там, где сезон летний длится дольше гораздо, да, там в течение 5 месяцев можно работать, а на Востоке только 2 месяца длится летний сезон, потом все, резко наступает зима, и надо быстренько оттуда уезжать, потому что уже там работать невозможно, на открытом воздухе ничего делать невозможно, очень холодно. Поэтому какими-то блоками станция будет собираться и отвозиться вот, значит, к месту стройки. А там уже это будет просто все монтироваться. Вот идея такая. И в целом станция будет состоять из нескольких модулей, корпусов. Там 2 или 3 этажа у нее там будет. Она будет стоять на высоких ногах, высотой 1,3 метра как минимум. На таких широких лапах, да, чтобы в снег не проваливаться. И еще эти ноги будут вмонтированы, ну, какие-то домкраты, то есть можно будет станцию приподнимать по мере того, как снегом ее будет заносить. Ну и так вот по расчетам она, ну, 30 лет должна протянуть, как бы. То есть будут там такие комфортные жилые помещения, будут какие-то лаборатории даже. У нас там будет филиал нашей лаборатории питерской, вот в Антарктиде, где будут стоять там лазерные анализаторы для измерения изотопного состава. Что там еще? Там будет рециркуляция воды, то есть процент, ну, ресайклинг, да, то есть процентов на 90 вода будет перерабатываться. То есть на каждую, скажем, на каждые 10 тонн потребленной воды будет только 1 тонна каких-то отходов, да. И это тоже, это очень хорошо там, с точки зрения экологии, с точки зрения экономии. там, ресурсов каких-то. Так что надеемся, что вот все будет именно так. Да.
Так а откуда вообще там берется вода? Из этого снега?
Вода берется только из снега, да. Поэтому, чтобы ее... То есть воды навалом вокруг. Вот она, пожалуйста, бери ее, как бы потребляй. Только чтобы эту воду получить в жидком виде, надо снег растопить. А понятно, что плавление льда – это энергоемкий процесс, да, нужно много энергии затратить на плавление льда. И это основная проблема и основной расход энергии, в общем-то, да, чтобы воду эту топить. Соответственно, если вода будет перерабатываться, да, каким-то образом, тебе надо просто меньше будет энергии затратить, чтобы эту воду получить. Вот
и все. Ну, получается, что перерабатывая этот снег, лед, да, который находится рядом, вы уже на него влияете? И влияет ли это как-то на ваше изучение или...
Нет, это на наши, конечно, исследования никак не влияет. Ну, по крайней мере, на изучение там озера, на изучение ледяного керна это не влияет вообще никак. То есть ледник там внизу, он не знает, что у нас тут наверху происходит, он об этом понятия не имеет никакого. То есть это никак не связанные вещи совершенно. Но, например, вот хозяйственная деятельность, да, на станции, всякие там транспортные какие-то перемещения и все такое прочее, это может влиять на современное поле снегонакопления, да, скажем, помимо вот изучения ледяных кернов, у меня там есть еще такая обширная программа каких-то наземных исследований. То есть я там изучаю строение снежной толщи, там стратиграфию, скорость накопления снега, изотопный состав этого всего, там осадки, которые сверху упадают. То есть такая тоже большая программа работ у меня там есть, и теоретически вот деятельность станции может на это влиять. Но это тоже решается как бы просто. Тебе надо просто подальше отойти от станции в наветренную сторону, в так называемый чистый сектор, да? Потому что ветра в Антарктиде, они дуют примерно постоянно в одном направлении всегда. Вот тут у тебя станция, вот так дует ветер, значит, здесь у тебя чистый сектор, и вот тут моя зона работы, да, и никто туда больше не ходит, и там совершенно такая чистая, нетронутая территория. А тут, конечно, да, все отчасти загрязнено этой станцией, отчасти снег как-то переработан, тут уже никакими исследованиями ты заниматься не будешь, что-то понятно.
И получается, вы используете топливо, да, дизельное топливо,
да.
И возможно ли его заменить на какие-то другие источники энергии?
Хороший очень вопрос, кстати, да, потому что, ну, вот вчера как раз у меня что-то была лекция в Магадане в библиотеке про изменение климата и про то, что и что с этим делать. И, естественно, путь-то у нас один глобальный, это просто отказ от ископаемого топлива, да, переход на возобновляемую энергетику или на какую-то альтернативную энергетику, типа водородного топлива. В общем, все то, что не дает вот этих вредных выбросов. И понятно, что в Антарктиде, в общем-то, тоже надо как-то двигаться в этом направлении. Но вот пока еще новая наша станция, она будет работать на дизельном топливе. И поскольку станция крупная, она гораздо больше нынешней, да, и там много всяких каких-то систем, ну, там, скажем, климат-контроль и прочее, в целом она будет даже больше потреблять топлива, чем нынешняя станция. Несмотря на всю эту экономию, все, она будет больше потреблять. Это, конечно, нехорошо, с одной стороны, но в целом, ну, это совокупные выбросы, скажем так, ну, это небольшие, это капля в море по сравнению с тем, что там человечество выбрасывает. Но, с другой стороны, все равно в перспективе надо думать про возобновляемую энергетику тоже и в Антарктиде. Благо, что ее много там, то есть и ветра, и солнца там довольно много. Ну, вернее, как летом очень много солнца, огромное количество солнечной энергии приходит. Прям вот бери и используй. И круглый год есть ветровая энергия, конечно. Я не знаю, эти ветровые установки выдерживают ли температуру минус 70, которая там зимой бывает. Но, в общем и целом, да, вот этой энергии там большое количество. Сейчас есть станции в Антарктиде современные, которые вообще обходятся без дизельного топлива, вот, совершенно. Вот «Принцесса Елизавета», например, бельгийская станция. Но это, во-первых, станция береговая, и, во-вторых, это станция только сезонная, то есть зимой она не работает. Но они используют только вот солнечную и ветровую энергию, и все, больше ничего, там нету дизелей этих. То есть станция абсолютно чистая. Можно ли такое сделать в центральной Антарктиде, ну, я не знаю, но как-то надо думать, да, в этом направлении.
Ну, российская станция самая северная, получается.
Ну, южная.
Ну, самая южная, да,
туда. Нет, она не самая южная. Она не самая южная. У нас широта там 78 градус южной широты. Есть еще станция Амундсен-Скотт, которая просто прямо на Южном полюсе расположена. Это американская станция. Вот. Но там, на самом деле, во-первых, уже и высота пониже, и, на самом деле, температура повыше, да, то есть станция «Восток», хотя она чуть севернее, чем Южный полюс, но она, на самом деле, самая суровая из всех станций антарктических, да, это правда. Ну и с точки зрения науки она более интересная, чем Южный полюс, надо сказать. Отчасти даже немножко странно, потому что есть станции, которые расположены выше еще. То есть вот таких две. Это японская купол Фуджи, там высота что-то 3800, кажется, и китайская Кунлунь, там вообще 4 километра высота над уровнем моря. Теоретически там температура должна быть ниже гораздо. А практически получается, что вот нет, почему-то на востоке температура ниже всего.
Кроме изучения, да, ваших экспедиций в Антарктиде, вы еще участвуете в каких-то экспедициях?
Ну, интересов-то у меня много научных, да, Антарктида – это основное, но если есть возможность поехать куда-то еще, на другие ледники, я всегда этим стараюсь пользоваться, конечно. Тем более, что в Антарктиду-то я езжу зимой, а летом я, получается, ну, нашим северным летом, я, получается, как бы свободен и могу поехать куда-то еще. И вот каждый год что-нибудь такое я придумываю себе, какие-нибудь такие поездки, скажем так, ну, с научным каким-то интересом, да. То есть, таким образом, я в Гренландии бывал, на Шпицбергене, ну, это в нашей Арктике, на земле Франца Иосифа, но там такие были поездки, скажем так, более туристического плана, менее научные, более туристические, на ЗФИ. На горные ледники тоже с коллегами из Москвы, там вот мы ездили на Кавказ, там тоже ужасно интересные всякие вещи происходят с точки зрения науки. Но вот этим летом вот, на Колыму меня, значит, потянуло, то есть наледи это вообще для меня новый объект. То есть наледь это не ледник, да, то есть у него происхождение другое совершенно, но тем не менее тоже интересно. Интересно лед поизучать в разных его формах. Да.
Про наледь. Что-то можете обычно так рассказать вкратце?
Ну, я надеюсь, вы все-таки пригласите к себе, да, людей, которые наледью занимаются. А так это объект даже отчасти загадочный, то есть не до конца понятно, собственно, как она формируется. Ну, то есть нет, механизм в целом понятен, не всегда понятно, откуда берется эта вода, которая, значит, эту наледь формирует. Ведь она формируется зимой из той воды, которая откуда-то из недр земли выходит, да, разливается по поверхности этой наледи и замерзает такими пластами сверху. И вот она растет таким образом, нарастает постепенно, высотой в несколько метров. И вот ребята, которые зимой туда ездят, говорят, что прямо ты приходишь, что тут у тебя мороз, минус 50 градусов, да, колымские морозы. А наледь вся прямо парит, она покрыта этим туманом, потому что вот жидкая вода на поверхности мокрая, разлита. Да. Она мокрая, да, и, ну это прям удивительно, конечно. Ну, то есть это совсем другой процесс, чем формирование ледников. Ну, совершенно другой процесс. Ледники формируются за счет снега, который сверху падает, а потом, как вот очень вязкая жидкость, они просто медленно-медленно вниз стекают по горным склонам. Да? Тут совсем другая история вообще, совершенно.
Ну, если мы, опять же, говорим про изменение климата, вот что-то сейчас, уже есть какие-то наработки, что можно делать, кроме там перенесения городов и объектов, то есть и сокращения, да, использования ископаемого топлива?
Ну, вот там перенесение городов и какое-то вот реагирование на происходящие изменения, это то, что называется адаптация. Этим нам, конечно, придется заниматься, потому что климат уже меняется очень сильно, и будет это происходить еще там, ну, абсолютно точно, несколько десятков лет. Это вот нам предстоит с этим бороться, да, с последствиями изменения климата. Но в основном надо заниматься борьбой с причинами, то есть сокращать выбросы СО2. И пока что-то вот на этом пути мы как-то не особо преуспеваем. Ну, в общем, скажем так, Европа – лидер этого процесса, безусловно. То есть у них самые такие четкие проработанные планы по сокращению выбросов. Они в любом случае собирались выбросы обратить в ноль к 50-му году. И так вполне уверенно на этом пути уже шли. То есть я думаю, что у Европы это точно получится. Да? То есть и отказ от двигателей внутреннего сгорания, по-моему, кажется, году к 30-му, что ли, даже. В 30-м году они перестают выпускать там машины с ДВС и только на электрокары переходят, ну и так далее. И они, в числе прочего, в любом случае собирались отказываться от, скажем, от потребления нефти и газа, в том числе из России. И от своего, они же тоже там добывают нефть и газ, там, ну вот, скажем, Дания, там, производитель газа, да, там, добывает на шельфе Северного моря. То есть они в любом случае хотели отказываться от скажем, от наших этих...
Энергоресурсов.
Энергоресурсов, да, только они бы так это сделали за 20 лет, ну, сейчас они просто ускоренно будут этим заниматься. Там Америка, скажем так, немножко отстает. Во время президентства Трампа Америка вообще вышла из Парижского соглашения, а Байден в первый же день, значит, среди прочих указов, он вернул США в рамки Парижского соглашения, в первый же день своего президентства. Это было прям важно очень для него. Ну и дальше там Китай, Индия, то есть основные вообще страны-эмитенты СО2 это, ну, Китай, США, Индия, Евросоюз, вот и Россия где-то там на пятом месте примерно находится или находилась раньше. При том, что по объему экономики мы были на восьмом месте, а по выпуску СО2 на пятом. Это уже говорит о том, что, конечно, что-то у нас не так с экономикой, то есть у нас углеродоемкость экономики очень велика в России.
Этот выброс СО2, это мы можем наблюдать каким-то образом, не беря сведения из стран, да? То есть это можно объективно наблюдать?
Тут вот как. Можно просто брать какие-то там базовые показатели экономические и уже по ним даже смотреть. Ну, например, там производство энергии и из каких источников эта энергия берется. Это же все открытые сведения, тут секретов никаких нет. Ну или даже добыча топлива, да, и потребление, скажем, вот этого топлива, там дизель, бензин там, и прочее. Это же все абсолютно цифры известные. Понятно, что если ты это все сжигаешь, все это попадает в атмосферу. Да? То есть у тебя есть вот эти входящие цифры, экономические показатели, за которыми можно там следить и все считать. А с другой стороны, у тебя есть, да, наблюдения какие-то за концентрацией СО2 в атмосфере. И понятно, что это должно совпадать. Вот сколько ты тут выбросил, столько же должно прирасти в атмосфере, ну, за вычетом того, что уходит в растительность, и за вычетом того, что уходит в океан. То есть растительность и океан, они примерно половину, может, там, чуть больше этого СО2 забирают, а остальное накапливается в атмосфере. И эти цифры должны сходиться, конечно, и они сходятся. Действительно. Потому что сколько топлива мы производим и потребляем, это известно абсолютно точно. Но это просто как бы такие цифры, которые всем интересны, все должны это знать. И мы знаем, сколько уходит в океаны, в растительность, и вот сколько должно оставаться в атмосфере, и примерно это совпадает с тем, что там реально остается. То есть вот этот масс-балансовый подход, он неплохо работает.
Есть ли какие-то объекты, которые, вот, да, связаны со льдом, ну, раз вы их изучаете, которые вы хотели бы изучить, но вот как-то не дошло до них еще время?
Хороший вопрос, прям отличный, да. На Земле таких объектов навалом еще пока, где я не был. Скажем так, вот на ледники Гималаев я хотел бы попасть, там, например, да, и посмотреть на них. Какие-то, значит, ледяные купола в Арктике есть еще пока вообще не тронутые, где, ну, как бы человек даже еще, можно сказать, нога человека не ступала, и никакого бурения там не было, и так далее. А там наверняка какая-нибудь ценная климатическая информация содержится. А поскольку, опять же, ледники тают, то эта информация, она же исчезнет в скором времени, да? Она пропадет, и поэтому вот сейчас надо все эти ледники изучать, бурить прям в ускоренном темпе, потому что скоро они исчезнут, и все, эта информация будет утеряна навсегда, необратима. А так, конечно, очень хотелось бы на ледники Марса, на ледниках Марса побывать, побурить. Я думаю, что это уже совершенно нереализуемая мечта, к сожалению. Но вот тем не менее, на Марсе же есть вот эта южная полярная шапка, да, то есть огромный ледник. Он там частично состоит из замерзшей углекислоты, потому что там очень холодно, там ниже минус 70 градусов, поэтому там углекислый газ замерзает и тоже превращается в лед. Ну вот этот, как он там называется, сухой лед, да, по-моему, у нас его называют. Ну, чтобы мороженое хранить, вот, ну, используют, да, сухой лед. Вот из такого сухого льда там это ледники состоят. Ну и обычный лед там тоже есть. Там есть на Марсе есть вода в замерзшем виде. Да. Вот было бы интересно, так, конечно, побывать. Но вряд ли получится. Да. На нашей жизни вряд ли туда мы полетим, конечно.
Если, конечно, не будут какие-то сверхзвуковые
Да нет, при современной технике это можно сделать. И вот Илон Маск, он тоже такой фанат Марса, он тоже хотел бы туда отправиться и так далее. Там просто пока и чисто технически можно было бы уже, в общем-то, туда снарядить экспедицию, людей отправить. Просто много таких проблем, связанных, например, с воздействием радиации, да, во время космического полета. Ну, фактически у тебя это будет билет в один конец, потому что пока ты летишь к Марсу, ты столько нахватаешься радиации, что, скорее всего, участь твоя будет печальна, видимо. А тебе еще обратно возвращаться. Поэтому и пока эта еще проблема как бы не решена. А так, теоретически, да, что там, лететь полгода где-то примерно, ничего страшного. Полгодика всего-то навсего. То есть на Марсе уже миссии были, есть, и они там что-то бурят, они бурят грунт, там должны эти кернышки там как-то вот доставить на Землю потом, это все ужасно интересно. Но вот человека пока на Марсе еще не было, ни одного. Да.
Насколько я понимаю, что и на Земле еще столько всего,
кстати говоря, да,
достаточно неизученного, что...
Ну, даже в Антарктиде этих белых пятен еще навалом, не говоря там уже про глубины океана, про которые вообще мало чего известно. Нам еще на Земле есть чем заняться, все верно.
Спасибо за беседу, за интересные сведения. Удачи вам в ваших исследованиях и экспедициях.
Спасибо за интересные вопросы.